Вот с кликушами мне стало все ясно. А какие еще ужасы есть?
Уготованы нам, Дементий. Ужасы вроде закончились. Следующая глава у нас называется, приготовься, клады.
Клады?
Клады, да.
Денежки?
Сейчас узнаем. Безграничная в суеверных измышлениях и неудержимая в поисках чудесного народная фантазия сумела изобрести особых духов, которые охраняют зарытые в земле сокровища и ценности, известные под именем кладов. В южных окраинах Великороссии этот дух зовется кладовиком, а подручные его – кладенцами. И только в Севском уезде Орловской губернии главный дух по недоразумению носит имя Кудеяра. Это какой-то атаман Кудеяр был. На севере же его иногда попросту зовут кладовым. И признают, что эти сторожа действуют всегда вдвоем. Один из них – Лаюн. Прозван так за то, что обращается в собачку Лайку при первом покушении на похищение клада, а другой – Щекотун, оберегающий клад в виде белобокой птицы сороки-щекотухи. В Белоруссии этот дух превратился в маленького бога – коншу, которого просят указать место кладов и помочь их отрыть, а при удаче благодарят, оставляя в его пользу известную часть добычи. Уже по этому последнему признаку видно, насколько древен народный обычай взрывания кладов и насколько устойчива вера в их существование. Взрыть, ну это выкопать, взрыть, оттуда, видимо, взрыв. Слова какие-то, я таких никогда не встречал. Обычай этот создали тяжкие условия быта, в которых складывался исторический строй жизни русского земледельческого народа. Близкое соседство с кочевыми ордами диких племен, живших опустошительными и внезапными набегами, и желание оградить интересы потомков-наследников указало этот странный путь охранения имущества, нажитого тяжелым трудом. Со времени первых печенежских и половецких набегов, вплоть до татарских погромов, когда мирная жизнь земледельцев очутилась на краю гибели, русские люди неутомимо придумывали всевозможные меры самозащиты личной и охраны имущественной. Тут мне как-то вот очень сильно сомнительно. То есть вот у тебя изба, в избе, как мы знаем, ценность – это котел, который в печь вмазан, блин, да, и все, что сделано из железа, то есть инструмент какой-то, все остальное, одежда, она, грубо говоря, вся на тебе. И если у тебя есть некие ценности, там запирать нечего, то есть все эти сказки, раньше в России дома не запирали, такие все были честные. Честные все были, потому что нечего было украсть, как только появится, что украсть, непременно украдут. Так вот, если нет замка, у тебя есть какие-то ценности, например, деньги, надо быть тупым, чтобы их в доме держать, ну, либо куда-то закапывать, дом, например, может сгореть. И там копать не очень хорошо, поэтому куда-то закладывать надо, где-то клад закопать, и это не имеет никакого отношения ни к татарам, ни к кому, правильно? Но в те трудные времена ни на кого нельзя было положиться, а сейчас-то можно,
да, конечно, да. Никому верить.
И потому люди доверяли свое имущество только матери сырой земле. Этот обычай не утратил своего глубокого практического значения и в последующее время, когда в народную жизнь ворвались новые враждебные элементы, а в сопровождении всяких внутренних неурядиц в виде разбоев, казачества и крепостного права. Разнузданное своеволие, не знавшее мира и предела, и приученное к легкой наживе путем грабежа или собирания оброков, устремила всю свою алчность на чужие плоды трудовых сбережений и повергла народ в совершенную нищету, возможную только в дни истинного лихолетия. От этих насилий люди вынуждены были бежать в неоглядную даль, искать новых земель и там, запасаясь новыми сбережениями, покинуть старый обычай взрывания добра в землю. То есть тут взрывание – это уже и закапывание. Взрыть, я бы подумал, что это вскопать, как огород. А тут, видимо, это и закопать, и выкопать. Никогда не слышал. На прежних же местах, как, например, у исконных земледельцев-белорусов, и до нынешнего дня обмолоченный хлеб зарывается в ямы, и при том тем же способом, как и в те времена, когда войска Карла XII шли на соединение с Мазепой. Известно, что шведские солдаты, выходя на поля перед солнечным восходом, разрывали ямы, наполненные рожью, узнавая эти места по отсутствию росы, которую высушивала скрытая теплота зарытого зерна. У великороссов точно так же еще жива любимая святочная игра – хоронить золото и чистое серебро.
А откуда там тепло выходит?
Ну, зерно, если его оставить кучей, оно будет, как это говорится, гореть. Поэтому его хранят в элеваторах, как ты понимаешь, там специфически все это перемешивают, если ты его оставишь кучей или, боже упаси, зароешь в землю, ну, там начнутся химические процессы горения, так сказать, и оно все сгниет активно, то есть вот это вот закапывание в землю, говорят, что оно портится, во-первых, в этих ямах, ну, крестьяне-то вынуждены, по всей видимости, прятать. Потому что другого ничего нет. Зулейка открывает глаза. Помнишь, там эти в могилы прятали? Но оно испортится и сгорит, в общем-то, зерно. А если его жрать, то совсем худо будет такое, это плохое зерно. По всему громадному северу России, от финляндских до сибирских границ и от Соловецкого монастыря до Троице-Сергиевской лавры в народе живет память о тех грабительских временах, которые известны под общим именем «панщины». Это, видимо, паны приходили. Это имя, несомненно, указывает на ту эпоху, когда шайки разноязычного и разноплеменного народа опустошали Русь в тяжелую годину междуцарствия. Панами для Аланецких озерных местностей и Беломорского Поморья были отряды шведских войск и примешавшийся к ним всякий бездомный сброд, вроде того, который, отбиваясь от польских войск Лисовского и Сапеги, грабил народ от Волги до Северной Двины и Пиниги включительно. Это были небольшие горсти людей, умевшие нападать врасплох и беспощадно грабить мелкие и разобщенные селения лесных местностей. Шайки, подобные тем, которых в Костромских лесах заморозил Сусанин, а Аланецкая баба истребляла, обливая горячим овсяным киселем. Замечательно, что память об этом событии сохранилась в ладейном поле под названием «Киселёва дня», и целая группа деревень, имеющих общее название «Рогзы» через «К», чествует его в четверг Троицыной недели. То есть какая что за баба обливала горячим киселем, не знаю, но нормально, кипяток же ее выпал, он плюс липкий, как напалм.
Напалм, да.
А атаманам этих разбойничьих шаек приписывают великие богатства, которые они, в случае полных неудач, спешили зарывать в землю. Вот образчик подобных преданий, записанных в Кадниковском уезде Вологодской губернии, могущий служить прототипом однородных рассказов. Выбрали себе паны притон в одном месте и стали из него наезжать и грабить, всего чаще по праздникам, когда народ расходился по церквам и на базары. Заберут паны что получше, а деревню зажгут. Этим они вывели народ из всякого терпения. И вот согласились против них три волости и окружили притон так, что разбойникам некуда было деться. Стали они награбленное добро зарывать в землю в большой катке, и неспроста, а с приговором, чтобы то добро никому не досталось. Заколдованный клад. Атаман ударился об землю, сделался черным вороном и улетел. Оборотень, блин. А товарищи же его всех захватили и покоренили. Это особый вид старинной казни разбойников, сохранившийся в преданиях Вологодского края. Состоял он в том, что у большого дерева обрубали с одной стороны корни, для чего немного поднимали его рычагами и накренивали, чтобы образовалась пустота, и можно было в нее просунуть человека. Затем дерево опускали на свое место, и таким образом подкоренивали под ним живых людей, как бы накрывая их колпаком.
А зачем так?
Ну, они же христиане все. Проливать кровь – это сильный грех. То есть колоть, рубить, полосовать – это серьезный грех, который потом не отмолишь. Поэтому, если ты его умертвить хочешь, то лучше всего так, чтобы крови не было.
Создай ему условия.
Да, повесить, например, это полезно. Задавить – это тоже полезно. Как-то раз был, я помню, в монастыре Сен-Мишель во Франции. Ты знаешь, там такие поля заливные, где прилив там за 20 километров. Там такой остров, да, торчит. И там, короче, в одном из помещений, ну, там есть древние помещения, в одном из помещений там такое на уровне полового органа, там в стене, в каменной стене, значит, такая, как это, как топка в печке такой, решетка, и за ней скелет лежит. Ну, там подсвечено, понятно, и табличка поясняющая, что это поэт, который рассказал какой-то хулительный стих на празднике, и его вот голодом заморили за решетку. Ну, жрать не будешь, подохнешь, но крови не прольют, это важно. Сразу стало интересно. Поэт – это же интеллигент, как ты понимаешь, да? Вот нынешняя интеллигенция, она как себе, вот эти выступающие за свободу там и прочее. Ну, расскажи какой-нибудь стих мне на корпоративе, я посмотрю, что с тобой будет. Еще позавидуешь этому, который за решеткой-то помер. Говорун, блин, свобода у него и демократия. Разбои, принявшие благодаря полному неустройству управления обширные размеры, отчасти обязаны были своими чрезвычайными успехами еще тому, что народ не переставал видеть в руководителях шаек чародеев, спознавшихся с нечистой силой. В этом убеждены были не только все члены шайки, но и сами атаманы, которые выделялись из толпы природным умом, пылким воображением, исключительной телесной силой и даже увлекательным даром слова. Дементий, это про тебя, чистый атаман. Разину, например, этому поволжскому богатырю-чародею, сам Илья Муромец годился только в Ясаулы. И неудивительно, конечно, что, обладая такой сверхъестественной силой, Разин обогащался и откупами с проходящих торговых судов и даже царской казной с разграбленного и сожженного им первого русского корабля «Орла». Неудивительно также, если тревожная жизнь среди поисков новой добычи и преследований со стороны правительственных властей вынуждала Стеньку зарывать в землю награбленные сокровища. По крайней мере, народ верит в это, и все длинное побережье от Симбирска до Астрахани, все эти лесистые Жигулевские горы и песчаные голые бугры Стеньки Разина в народном воображении до сих пор считаются местами, где зарыты бесчисленные клады. Там лодка с серебром затерта илом на песка, здесь, в Жигулях, у Разина дупла сундук полон платья, а сверху, как жар, горит икона, и заклята та поклажа на 300 лет. Там, в полугоре, у спуска к Волге, зарыто 12 нож. Ноша – мера того, сколько может унести на себе сильный бурлак или крючник. Так вот, 12 нож серебра в чугуне, покрытом железным листом. Здесь, в Шиловской шишке, это гора возле село Сингелея, подвал, а в нем на цепях 4 бочки золота, охраняемого большим медведем. Замечательно, что народ определяет ценность клада с большой точностью. Так, в селе Шатранах Буинского уезда Симбирской губернии лежит, по преданию, казны 10 мер, это пудов золота, 160 кило золота, 2 сундука жемчуга и 4 пуда меди. Что-то как-то 10 золота и 4 меди, медь получается дороже, чем золото было. Это сокровище принадлежало брату Степана Разина, Ивану, и тот, кому достанется клад, должен медные деньги раздать нищим по прямому смыслу зарока. Видимо, 4 пуда меди – это и то, и другое – это про деньги. То золотые деньги, а это медные.
Мне казалось, что золото все-таки дороже, чем…
Не, это деньги. Не дороже, это я неправильно сказал, не дороже, просто золотые деньги и медные, потому что раздать медные деньги, ну, значит, это не медь с литками, а деньги. Кроме Степана Разина, составляющего центральную фигуру во всей истории Поволжской вольницы, наш народ знает еще бесконечное множество более мелких удальцов и просто разбойников, обладавших сверхъестественной силой и зарывавших в землю богатые клады. Так, в Двинницкой волости, Вологодская губерния, Кадниковский уезд, разбойник-атаман, прозванный за свою неуловимость Блохой, приставил к своим…
Блоха, блоха, а есть, значит, еще атаман Мандавоха, тот вообще неуловимый.
Вообще. Приставил к своему кладу целую свору злых рыжих собак. Это мне сразу напоминает американских негров, которые наркотой торгуют. Они торгуют, торговали в заброшенных зданиях, накупали себе питбулей в промышленных количествах. Этим питбулям делали операции на глотке, что-то им там отрезали, чтобы они лаять не могли. Ага. И они типа всех чужих грызли там со страшной силой, молча. То есть собаки набегают.
Я уже слышал, что-то операцию делают.
И молча тебя жрут. Свора злых рыжих собак. Тут видно важно, что они рыжие. Это какой-то особый признак. Кузьма Рощин, грабивший в муромских лесах купеческие караваны, оставил после себя множество кладов в так называемом Рожновом Бару. Это предание настолько свежо, что некоторые старожилы называют даже по имени его сподвижников и укрывателей. К последним причисляют, между прочим, господ Баташовых, деятельность которых описана Мельниковым в его романе «В лесах». В Брянских лесах и вообще в южной части Орловской губернии также называют много мест, где скрыты клады, зарытые полумифическим разбойником Кудеяром. Говорят, что над камнями, прикрывающими эти сокровища, не только вспыхивают огоньки, но два раза в неделю в 12 часов ночи бывает слышен жалобный плач ребенка. Это Кудеяр. Время деятельности его с достоверностью не указывается. Так вот, этот Кудеяр на всем пространстве Великорусской Украины, от Саратовского Поволжья вплоть до устьев Десны, до некоторой степени предвосхищает славу самого Степана Разина. Великорусская Украина, через и краткое написано, то есть это окраина, это не страна, это с маленькой буквы. Да, обидно получается, идиотом-то. Сверх вышеупомянутых орловских местностей в 7 уездах Воронежской губернии существуют урочища, носящие его имя. Указывают, например, его лог, памятный ставками многочисленных табунов, украденных им лошадей. Его лощину Мертвушу, притон шайки, городище среди усманского громаднейшего казенного леса, окруженное высоким валом и обрытое широкой канавой, даже со следами въездных ворот. Прям трелеборг какой-то для викингов. И затем множество ям и курганов его имени, в которых находили человеческие кости, кинжалы, пики, бердыши, кольчуги, кольца, перстни, татарские монеты и прочее. Вот почему не уменьшается страсть к отысканию кладов в усманской даче, внушающей своим мрачным величием невольный страх и порождающий в народе смутные рассказы о том, что здесь заметны даже следы канавы, по которой намеревались некогда спустить целое озеро, называемое Чистым, чтобы достать со дна его из огромных выходов и погребов бочки золота и серебра, сундуки с дорогими камнями и мехами, даже целую старинную карету, сплошь наполненную деньгами. То есть это они отводную канаву какую-то рыли, пипец. Страсть к легкой наживе повсюду расплодила множество кладоискателей, которые до такой степени увлекаются идеей быстрого обогащения, что зачастую кончают однопредметным помешательством. Ну, то есть идея фикс, зацикливаются и туши свет. Эти несчастные маньяки вызывают бесконечные насмешки и сплошь и рядом делаются жертвами обмана. За дорогую цену им продаются особые записки кладов. К их услугам находятся руководители, заведомо приводящие на пустое место, заранее прославленное и искусно обставленное всеми признаками таинственного урочища. Вот несколько образчиков таких помешанных фанатиков. Один из известных симбирских кладоискателей занес в свою запись о кладах следующий эпизод. А вот нищий Василий Семенович доподлинно взял поклажу в селе Красной Поляне, а научил его, как взять за штатный дьякон. Все больше молитвами отчитывал из требника Петра могилы. Затем требником ездили мы 3 раза в Ливу, это село Корсунского уезда, да дорого просят, 100 рублей, да еще надул подлец, лубянишные глаза Евсейка, а денег обобрал много. Кидал его такое, требник Петра могилы, надо запомнить, блин. На что богат Филипп Чистяков? 4 расшивки. Это совершенно исчезнувшие теперь на Волге, украшавшие пристани пестро размалеванное грузовое судно, большое, парусное, плоскодонное, это расшивка. 4 расшивки имел, да и те прожил вклады, потратил на поиски. «Одначе Бог поможет», – заключает свою запись неисправимый фанатик-кладокопатель. «Одначе Бог поможет, весной возьмет малу талику». Она, оказывается, правильно, талика, не толика, а талика. Талика. «Есть у целовальника под горой книга, немая строка, по ней вызывать можно». Чё у людей в башке? И, умирая, не поживившись ни единым кладом, этот старик закончил свою запись следующим завещанием, напоминающим бред умалишённого. А как Бог велит, поучает он своих детей, отчитываем разину поклажу. Только перво-наперво 100 рублей, как помру, отошлите дедушке в Божью церковь, ко Владимирской Божьей Матери. А мать, чтобы не знала, все в питейный угодит. А золото, куда положу, шепну, а после смотрите только, как бы обменяли чай все крестовики. Совсем исчезнувший и ставший нумизматической редкостью серебряный рубль времен Петра с крестом из 4 букв «П», который, конечно, ни в каком случае не мог очутиться в разинских кладах. А если уж менять, так из-под виду, а для казны места немного. Ну, а святую икону, что на поклаже лежит, осветить доведется.
И заменить.
Да. В Воронежской Украине, опять с маленькой буквы и через и краткое, прославился другой убежденный чудак, исходивший весь тот край вдоль и поперек, разыскивая клады Кудияра, между которыми один состоял из 60-парных воловьих подвод серебра, 10 пудов золота и целого лотка драгоценных камней. Около этого помешанного образовалась целая толпа плутоватых пособников из мещан и отставных солдат, являвшихся с предложениями заговоров и записей таинственных талисманов, завернутых в грязные тряпицы, вроде комка глины, добытой в полночь с могилы удавленника, бля, все наши секреты выдают, ёлы-палы, помогающего, как известно, добыче кладов. Да что ты будешь делать, а? Зачем такое писать, Дементий? Я не понимаю. Это коней про веревку от удавленника что-нибудь расскажут. И как мы с тобой жить будем дальше? Ну, вообще прикольно, то есть там профессиональные кидалы, пособники из мещан и отставных солдат, дембеля там такие, отлично. При содействии тех же кладоискателей образовалась целая своеобразная наука о различных способах отрывать и находить клады. Для получения клада надо прежде всего знать зарок, с которым он положен. А эти заклятия настолько капризны, что без записей или подсказов знающих людей невозможно приступить к делу. Так, например, на большой дороге между почтовой и казенной просекой зарыт клад. Чтобы найти его, надо спеть 12 песен, но таких, чтобы ни в одной не было сказано ни про друга, ни про недруга, ни про милого, ни про немилого. Другой клад лежит под сосной. Чтобы получить его, надо влезть на эту сосну вверх ногами и спуститься назад точно так же вниз головой. У меня такое чувство, что это ты придумывал, Дима. Известный затея.
Мне понравилось вверх ногами.
Разбойники обычно зарывали свои сокровища на 100 голов человечьих. Но значение этого заклятия мудрено отгадать. Сотому ли дураку приходить, чтобы дались тебе деньги на голодные зубы? Или следует самому быть разбойником, чтобы загубить 100 человек, прежде чем взяться за заступ. Заступ – это лопата.
Наверное, второе.
Да, скорее. Существует очень распространенный рассказ об одном счастливце, которому удалось подслушать волшебный зарок на 100 голов и даже перехитрить колдуна, зарывшего клад. Когда колдун говорил «человечьих», счастливец шептал «воробьиных». Когда колдун говорил «100 голов», счастливчик шептал «осиновых колов». Вот так. Бывают наклады и такие мудреные заклятия. Попадайся клад доброму человеку в пользу, а худому – на гибель. Или еще. Тому это добро достанется, кто после смерти моей тотчас же голым пропляшет. Зарывают и на человека определенного имени. Это, если можно так выразиться, именные клады. Для заурядных искателей чужого зарытого добра истори существуют могущественные средства, при помощи которых можно одновременно узнать и местонахождение клада, и способ его добычи. Беда только в том, что эти средства даются нелегко. Таковы цвет папоротника. По вологодским приметам это скатертник кочедыжник, названный первым именем за узоры на листьях и корневище. Разрыв трава, шапка-невидимка и косточка-счастливка. Первый, хотя и принадлежит к числу бесцветковых растений, но в ночь на Ивана Купала, когда по народному убеждению все цветы на земле достигают наивысшей силы расцвета, несколько мгновений горит огненно-красным отливом. У папоротника нет цветов, на всякий случай. Вот этот-то момент и должен уловить кладоискатель, чтобы обеспечить за собой успех. Нечистая сила, охраняющая клад, очень хорошо знает таинственные свойства папоротника и со своей стороны принимает все меры, чтобы никому не позволить овладеть цветком. Нечистая преследует смельчаков диким хохотом и иступленными воплями, наводящими ужас даже на человека неробкого десятка. Однако на все эти острастки нечистой силы всероссийское предание советует внимание не обращать, хотя, как говорят, не было еще случая, чтобы самый хладнокровный смельчак остался равнодушным ко всем этим ужасам. Но зато бывали случаи, когда папоротник сам собой попадал некоторым счастливым в лапоть, задевшим его нечаянно ногой в лапоть. Надо лапти проверять, Дементьев.
Да, там же обмотки еще такие.
Да, с той поры, онучи, с той поры такие избранники все узнавали и видели, замечали даже место, где зарыт клад, но лишь только придя домой разувались и роняли цветок, как все знания исчезали, и счастье переставало им улыбаться. Некоторые думают даже, что стоит положить цветок за щеку в рот, чтобы стать невидимкой. Впрочем, для последней операции придумана особая косточка, которую находят в разваренной черной кошке. Это мы уже слышали. Добывается шапка-невидимка еще и таким образом. Во время Христовой заутрени, когда обходят церковь крестным ходом, надо бежать домой. Встретить на дворе своего домового, сорвать с его головы шапку и надеть на него свою, и с непогашенной свечой бежать назад в церковь, чтобы поспеть к крестному ходу. Вот так добывают шапки-невидимки, Дементий. Разрыв трава также отыскивается в ночь на Ивана Купалу. С ее помощью можно ломать все замки, сокрушать все препоны и разрушать все преграды. Прям тротил какой-то, я не знаю. Но так как и она, подобно папоротнику, держит цвет не дольше того времени, которое полагается для прочтения символа веры и молитв Господней и Богородичной, то имеется, следовательно, достаточное основание считать ее просто сказочным зельем. Сверх таинственных обрядов и сложных приемов, из которых ни одного нельзя позабыть, для искателей кладов придуманы еще заговоры и даже молитвы. Те и другие сотканы из гнилого предения пустых слов. «Пойду в чисто поле, в леса дремучие, запорные грязи через океан море». А здесь стоит столб, а на нем сидит Спас Пресвятая Богородица. «За болотом немного положено, мне приходится взять. Отойди же ты, нечистая сила, не вами положено, не вам истеречь». При розыске таинственных сказочных цветков главная мольба заключается в том, чтобы черт поиграл им да опять отдал и не шутил бы, не глумился над рабом Божьим. В самодельных же молитвах, придуманных для раскрытия клада, рассчитывают на то, чтобы силою слов и знамением креста сокрушить нечистую силу, приставленную сторожить клад, и отчитывать самый клад. По Поволжью известны так называемые «вызывные книги», где и записаны эти молитвы, достаточно длинные и довольно ловко подделанные под общепринятый способ молитвенных церковных возношений. Впрочем, прямой нужды в этом отчитывании не имеется, но требуются особые благочестивые приемы в тех случаях, когда над кладом находится или часовня, или поставлен крест, или висит на золотой цепи икона Богородицы в золотой ризе, или же, наконец, подвешена одна лампадка. И то, и другое, и третье знаменует присутствие такого клада, который спрятан с таким зароком, чтобы нашедший его построил церковь, или часть приобретенного разделил нищим, или разнес по чтимым монастырям. Народное воображение даже над кладами великого чародея и беспримерного богача Стеньки Разина поставило в некоторых местах иконы Богоматери и перед ними повесило неугасимые лампады. Когда при помощи папоротника клад будет найден, кладоискатель еще не может считать свое дело оконченным, так как мало найти клад. Нужно еще уметь его взять. Иным счастливцам не надо ни молитв, ни заклинаний, ни вызывных книг, ни руководителей. К ним клады напрашиваются сами. А у иных неудачников уже найденные, отрытые уходят из рук, не даются. Чтобы взять клад, надо знать известную сноровку. Если клад, выходя из земли, превращается в какое-либо животное или даже в живого человека, надо ударить его наотмашь левой рукой со словами «Аминь, аминь, рассыпься!». Без этого кладом не овладеешь. К одной калужской нищенке, в то время как она шаталась по селу, приставал петух, теребил ее за подол, совался под ноги, ударила его старуха палкой, и рассыпался петух деньгами. Один уломский старик-гвоздарь шел как-то из деревни в город. Дело было под вечер. Вдруг средь поля что-то загрохотало. Оглянулся – катится бочка, а со стороны кричит чей-то голос. «Перекрести дорогу!» Старик испугался, отскочил в сторону. Покатилась бочка мимо, а в ней ясно был слышен звон серебряных денег.
О, какой случай был.
В той же Уломе Новгородской губернии деревенские ребята пошли искать клад. И по пути позвали с собой одинокого старика, жившего на краю села в избушке. Старик отказался. Зачем идти искать? Коли Бог захочет, так и в окошко подаст. Вот это я понимаю. Долго искали ребята клад, но ничего не нашли. На обратном пути увидели под кустом мертвого барана. А давай подкинем старику в окошко. Утром увидал у себя старик мертвого барана. Взял, благословясь его, за ноги, чтобы выбросить во двор, а баран и рассыпался в избе червонцами. Одному пензенскому дьякону каждый полдень являлся неведомый мужик со всклокоченными волосами и бородой, в синей изодранной рубахе и таких же портках. Появится, убежит в сарай и пропадет. И все на одном и том же месте. Чего они там употребляли, блин? Смекнул дьякон, в чем дело, и стал рыть в том месте землю. Вырыл яму в сажень глубиной и наткнулся на пивной котел, прикрытый сковородкой. Хотел было его вытаскивать, да вдруг слышит чей-то грубый голос.
«А что это ты, добрый человек, делаешь?»
«А тебе какого черта нужно?» – ответил дьякон и тотчас же услышал, как в руках его дрогнул котел и затем медленно и тяжело начал погружаться в землю. Вот догадайся, дьякон, позвать того человека на помощь, стал бы богачом. У других неудачников случается и по-иному. Вот роют двое, сговорившись, поделить поровну, да стоит одному подумать про себя, как бы нарушить договор. И тотчас же полуотрытый клад загремит и провалится. Иные даже домой принесут отрытое с намерением исполнить зарок, предписывающий сделать какое-нибудь пожертвование, но, залюбовавшись сокровищем, спрячут до доброго случая, а потом раздумают. У таких вместо денег оказываются либо черепки разбитого горшка, либо стекольные верешки от бутылки.
Чатлы.
Ну, я думаю, это кто-то один все забрал. Бля. Наверное, ты думал про белую обезьяну или про красножопую обезьяну, да, и поэтому золото исчезло. Хорошо придумано, да. Вот так вот, Дементий, с кладами.
Да, клад нужно перекрестить как минимум и заговорить.
Ты, кстати, о птичках сегодня какое число? 18 ноября. Я сегодня ехал, шел дождь, и выглянуло солнце, и впереди прямо там такая радуга, блин.
И как мы знаем?
18 ноября. Радуга я никогда не видел. Так
радуга-то там показывает.
Да-да-да, на конце радуги, на конце радуги, at the end of the rainbow, закопан горшок с золотом, который сторожит злобный лепрекон, ирландский гном.
В общем, ирландцы не доверяли всяким там заговорам,
да.
Сами сидели.
Ну, кстати, да, то, что они там искали изо всех сил в Поволжье, сейчас-то у всех миноискатели эти, металлоискатели, даже вокруг меня там. Ходили по полям, я несколько раз по утрам видел. Жаль, бить их нельзя, блин. Вот. Ну, что-то ходят, ищут. Ну, там хорошо, там война была. У меня фотка даже есть, там минометной мины. С утра там из поля выкатывается такая, блин.
Надо заехать и сказать им, что это наша территория. И не десятина, а половина.
Ну, они ж приехали, уехали, ты ж понимаешь. Иди лови, блин. А в целом, да, клады искать сподручнее. Вот так.
С кладами понятно, с кликушами понятно. А что же дальше будет страшненького?
Ну, это уже, по-моему, не очень страшно. Да, то есть, начали с того, что какой-то лаюн сторожит, а дальше-то где? Только про то, что клад в руки не дается, а нечистая сила, которая сторожит, тема вообще не раскрыта.
Это, так сказать, первые азы и становления Сбербанка.
Да.
То есть в руки не дается тебе.
То есть, может, их задабривать чем-то надо, раз они стерегут клады. Вы чего не объясняете? Это что там, подношения какие-то, я не знаю, по каким признакам определять, где они стонут, воют, лают, что, где клад искать. Да. Как его задобрить, эту вохру, да? Неясно. Недостаточно объяснили. Ну, следующая глава про знахарей-шептунов. Шептуны – это не то, что вы подумали, это тот, кто отшептал. Бабка отшептала, блин. Вот. Про народную медицину, то есть там крещенская вода, еще какая-то там освященная вода, еще
полежка.
Поленом по голове, да. Ладно, на сегодня все. Ждем следующую.